Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Ободенова.
Доброго дня.
Так, друзья, тема эфира про конфликты, про ссоры будем говорить сегодня. Профилактика. Как не допустить конфликтов в семье? Много-много эфиров у нас на эту тему было, и столько же конфликтов происходит в семьях. Это можно говорить вечно, мне кажется, на эту тему. Будем учить, будем разбираться, напоминать друг другу, что к чему. И вот сегодня такая тема.
И с удовольствием выслушаем ваши рецепты, уважаемые наши слушатели. Вот. И мне бы хотелось сегодня сделать упор, что мы с вами поговорим именно о профилактике. Есть два разных подхода. Да? Есть очень много материалов различных, как разрешить конфликт, как завершить конфликт, как нужно правильно вести себя в конфликте. Но мне кажется, что гораздо более важный вопрос, как сделать так, чтобы их не было. Ну или это уж совсем прям такая фантазийная ситуация.
Если это возможно, хотела добавить.
Да, уменьшить их количество и уменьшить их интенсивность, потому что конфликтные ситуации могут протекать по-разному. И, к сожалению, когда нет конфликтов в семье, это не всегда означает, что отношения мирные. И, кстати, я с этим сталкиваюсь часто довольно на консультировании, когда люди говорят, все было хорошо, у нас не было конфликтов. То есть отсутствие каких-то таких вспышек, отсутствие серьезных и там, очень активных таких действий противостояния по отношению друг к другу не говорит о том, что отношения хорошие, отношения мирные. То есть конфликт очень часто используется как некая линеечка такая, как мерило. Два конфликта в неделю, три конфликта в месяц, один в год. Мы уже 2 месяца живем без конфликтов. Фу, у нас все хорошо. Вот насколько действительно мы вправе, да, делать выводы, ориентируясь именно на наличие конфликтов. А что такое конфликт? Да? Ну, это противостояние, но, как правило, когда мы в быту рассуждаем о конфликтах супружеских, мы имеем в виду споры, крики, битье посуды, хлопанье дверями, демарши, ультиматумы. Ну, в общем, различные проявления такие очень активные, да, то есть когда ты не просто предлагаешь свою какую-то позицию, свое мнение своему партнеру, а когда это действительно обостряет отношения в семье, ну, вот в том виде, в котором я перечислила. Вот, поэтому, конечно, легко перепутать. Есть люди, в принципе, не склонные конфликтовать.
Вот они избегают всячески.
Они избегают, да, и они, в принципе, не любят этого, для них это тяжело. У них в семьях тоже отношения были такие ровные, спокойные. И для них конфликт очень ресурсно-затратный такой получается, такое мероприятие, которое они будут любыми способами стараться обойти, чтобы он только не возник. Они скорее согласятся, они скорее уступят, прогнутся где-то каким-то образом, вот всю ситуацию постараются изменить. Но это не значит, что внутри не копится неудовольствие, это не значит, что остывает вот какая-то такая теплота в отношениях, пропадает. Вот и так далее. То есть человек выбирает более комфортную модель поведения, и, казалось бы, конфликтов нет, но это совершенно точно не значит, что отношения хорошие. Вот, поэтому конфликт как мерило не годится, да, он не дает нам достаточно много и достоверной информации. Но, тем не менее, конфликт сам по себе очень объемное такое мероприятие, оно на самом деле портит отношения. Я встречалась, кстати, с мнением, что, например, конфликтов должно быть достаточно нужное такое количество, достаточное количество в семье. Но вот после конфликтов наступает некое обновление отношений. После конфликтов наступает некое новое начало, новая страстность какая-то появляется, новые горизонты открываются, там новые отношения выясняются в конце концов, и теперь понятно становится, почему и как и так далее.
А как вы к этому относитесь?
По-разному, вы знаете, вот однозначно здесь сказать невозможно, поскольку, например, в конфликтологии есть такое направление, разбираются не только негативные последствия и функции конфликта, но и позитивные. Причем в любом конфликте, в конфликте в организации, в конфликте в семье. Вот, поэтому, говоря о том, что, безусловно, окончанием конфликтной ситуации может стать некое разрешение новой этапа в отношениях, да, конечно, более продуктивно, нежели замалчивать. Но, тем не менее, нужно понимать, что безболезненно, без негативных каких-то последствий конфликт не проходит. Поэтому там же в конфликтологии есть такое понятие, как цена конфликта. Поэтому каждый заплатит свою какую-то цену. Иногда это нервно-психическое состояние, пережитый стресс, там, здоровье, ухудшившееся и так далее. А иногда это и чаще всего, и прежде всего, это именно разрыв в отношениях, потому что в конфликтах, в таком состоянии эмоциональном, в котором мы пребываем в конфликте, мы не ведем себя так, как мы повели бы себя в более спокойном состоянии. Мы перестаем себя контролировать, мы можем сказать то, что тяжело будет забыть и простить. Мы будем во всей своей красе, во всей своей эмоциональности мы выплеснем все то, что мы, может быть, и не хотели бы, чтобы человек знал. И вообще, в принципе, все это будет несправедливо или даже не будет правдивым. Но мы же в конфликте, мы же вот в этом эмоциональном состоянии. Вот, поэтому говорить о том, что да, там, как рекомендацию это формулировать, да, что мы рекомендуем вам конфликтуйте, и у вас там наладятся отношения в какой-то сфере хотя бы там раз в месяц. Нет, конечно. То есть не надо думать, что это очень позитивное средство, которое позволяет нам держать отношения в каком-то тонусе отнюдь.
Вот смотрите, прямо в тему комментария от Юлии. Конфликт можно использовать как точку роста, имея в виду не крики и скандалы, а столкновение интересов.
Безусловно, вот как раз мы об этом и говорим, да, что неразрешенные противоречия превращаются потом в, может быть, не в конфликтную ситуацию, как мы ее видим вот в таком вот ярком проявлении, но в такое тихое, злобное, враждебное противостояние, которое уже вот из года в год супругов держит между собой в каком-то таком напряжении. Вот. И когда начинаешь с такими супругами разговаривать, то окажется, что конфликтная ситуация, собственно говоря, началась там много лет назад, когда там кто-то что-то сказал, а кто-то не так ответил. Вот. Но тогда не хотелось раздувать конфликт, тогда не хотелось это при детях, тогда не хотелось еще там 5-го, 10-го. И в результате, да, все это со временем обросло дополнениями всякими, домыслами, накручиваниями. И в результате выросло в какой-то уже такой образ человека совершенно негативный, который совершенно невозможно уже размотать и понять, кто за что в реальности отвечает, что было на самом деле, а что там вымысел уже. Вот, поэтому говорить о том, что в тот момент, когда вы чувствуете это противоречие, да, вы его обнаруживаете в себе, вы понимаете, вы взвешиваете его внутри себя и понимаете, что вы хотели бы, чтобы человек принял ваше мнение, узнал ваше мнение, это нужно сделать. Ведь вопрос в том, насколько он будет, выяснение этого отношения будет конфликтным по поведенческим таким проявлениям, да, то есть насколько вы действительно будете настаивать на этом любой ценой, скажем так, что вы призовете на помощь, чтобы отстоять это мнение свое, там, и повышение голоса, там, или шантаж какой-то, или попытку проманипулировать человеком, или попытку уязвить его и сказать, а вот ты вот в прошлый раз это, а теперь вот это, ну и так далее. Тут как бы вот спектр воздействия огромен. Кто на что будет способен, от этого будет зависеть, насколько конфликт будет долгим, его эскалация активная, ну и так далее, и так далее.
А, у нас тут есть комментарий: конфликт — убой, или абсолютно согласна, без споров нет отношений, то есть полярное мнение, ну это нормально. И Марина задает вопрос, как правильно конфликтовать. У нас тема передачи звучит «Как не допустить конфликтов», мы сегодня не будем учить правильно конфликтовать. Есть еще вопрос от Ильи. Как решать конфликт в семье, если на уступки не идут ни одна из сторон?
Ну вот множество стратегий существует, всяких поведений в конфликтах. Еще раз хочу подчеркнуть, мне бы не хотелось сегодня говорить прямо вот о стратегиях поведения в конфликтах. Давайте мы как-нибудь сделаем передачу об этом.
Обязательно.
Вот. Но для интересующихся, если вы там сейчас вот в активной стадии выяснения отношений находитесь, вот, есть множество методик, например, всякие есть конструктивные ссоры, конструктивные споры. То есть как поспорить, как поссориться, но сделать это так, чтобы это действительно имело какой-то хороший положительный результат. Вот, поэтому если вы в строке поиска в интернете что-то приблизительно такое зададите, то я думаю, что психологические методики приблизительно все одинаковые, они вам будут предложены. Вот, они такие обычно требуют некого третьего лица для участия в них, но попробуйте вдвоем, это интересно. Там всегда есть как бы для одной половины, для второй половины задания.
От сообщения от Любови, как перестать конфликтовать из-за бывшей жены, которая постоянно сует свой нос? Я так подозреваю, продолжение должно быть в наши отношения.
Да. Вот. Ну, смотрите, мы как-то уже тоже разбирали это. Мы живем в трех измерениях. Мы в прошлом, хотим или не хотим, но живем все-таки в настоящем и в будущем. Вот все это вместе связывается в такую нашу жизненную историю, в нашу жизненную картинку. И так случается, что события, иногда произошедшие уже давно, да, то есть лежащие в прошлом, начинают лезть в настоящее. Более того, они ограничивают какое-то наше поведение в будущем, да, или не дают что-либо делать для будущего. И так далее. Вот, поэтому здесь всегда в отношениях следует выяснить, да, какую вот из этих вот плоскостей мы отнесем отношения с бывшей женой. То есть если человек закрыл эту дверь, если человек оставил эту историю, если он расставил там все точки над «и», значит, событие лежит в прошлом, и значит, в настоящем мы не вспоминаем, не имеем дела, не соприкасаемся, не названиваем, не приглашаем, ну и так далее. Получается так, что какие-то наши прошлые поступки мы не можем в настоящем от них изолироваться, да, и мы не можем пренебречь ими при построении будущего. Например, если у вас общие дети, и вы как бы вот должны так или иначе заботиться о них, то в своих новых отношениях вы устанавливаете четкие рамки, да. Хорошо, мы понимаем, что событие отнесено к прошлому, но этот человек все равно будет в настоящем в нашей семье присутствовать в том или ином виде. В каком конкретном виде он будет присутствовать? Если он звонит, сколько раз он звонит? Если он приезжает, сколько раз он приезжает? Если к нему ездят дети, сколько они раз к нему ездят? Ну и так далее, и так далее. То есть кто на что претендует, кто что в своей жизни вот в сегодняшней ну, вот, чувствует и где проходят эти рамки и границы. Вот. Ну и равно с будущим, да, то есть понятно, что, опять же, если мы говорим о тех же детях, значит,
какие-то... Они когда-то вырастут.
Они когда-то вырастут, они будут нуждаться так в заботе, в уходе, в деньгах, в каких-то, не знаю, там, в поддержке, там, в чем угодно. То есть сколько, как, каким образом и так далее. То есть ваш новый партнер, он будет уже исходить, скажем так, принимая вас, создавая с вами семью, он будет, скажем, исходить уже из другого настоящего. То, что очень часто люди обманывают друг друга и говорят, а это все в прошлом, и у меня уже все по-новому, у нас все с чистого листа. И вот эта вот идея чистого листа, которого в жизни, собственно говоря, не существует, потому что мы пишем нашу историю, к сожалению, иногда очень хочется стереть, очень хочется разгладить. Я, по-моему, как вот передача рассказывала, что помню вот это свое детское ощущение, когда ты начинаешь новую тетрадку в школе.
Да-да-да-да-да.
И вот тебе хочется писать аккуратненько, тебе хочется писать красивенько. Но так долго не продолжается, и к концу листа там, или на следующем ты уже навалял что-нибудь там по марку какую-нибудь или что-нибудь не очень красиво сделал. И что можно сделать? Можно выдрать лист, перевернуть тетрадку, там сзади листочек вынуть и сделать вид, что ты опять в новой тетрадке. Но тетрадка-то уже тоньше стала. И учитель... И родитель заметит исчезновение этих листов. Но особо ушлые раскрывали скрепочки в середине тетрадки,
да?
И вставляли туда листочек и загибали опять скрепочки, потому что ну, должно быть определенное количество листов в тетради. Конечно, можно. Но кого мы обманываем? Тетрадка-то уже не новая, мы же ошибку-то уже сделали. Поэтому вот мы так делаем, вот эти вот листочки, на которых мы сделали ошибки, выкидываем в помоечку. И единственное, как мне кажется, гарантия того, что мы действительно что-то сделаем в новых отношениях лучше, это вынуть из помоечки все вот эти листочки, на которых мы сделали ошибки, разгладить их, посмотреть в них и принять решение, что в новых отношениях мы должны изменить, что мы в себе должны изменить, в своем поведении должны изменить, что, над чем мы должны поработать, ну и так далее, и так далее. Иначе следующий листок будет также исписан с ошибками, нам захочется его выкинуть, потому что он будет не удовлетворять нашим каким-то требованиям или ожиданиям. Вот, поэтому с отношениями то же самое. Это такая вот аналогия, такая картинка наших отношений. Нам кажется, что вот мы сейчас начали с чистого листа, ну, а в прошлом-то уже что-то есть. Там есть обиды, пусть не дети, да? Там есть обиды, там есть раны, там есть непрощенные, там есть мы кого-то обидели, помним о наших поступках. Там много чего есть. Поэтому пока мы это все содержание не приведем в порядок, так или иначе, вот это наше прошлое так будет пролезать в настоящее. И мы обманываем другого человека, следующего партнера, если говорим, ты знаешь, я все это оставил.
То есть нужно сесть, поговорить, решить?
Сесть, поговорить, решить, но сначала с самим собой. Вот это самый трудный разговор, разговор с зеркалом, разговор с самим собой. Потому что мы мастерски умеем уходить от самих себя, да, и делать свою жизнь, скажем, в том ракурсе для себя, видимо, для которого, ну, который нам приятен, которого бы мы хотели. А другой-то человек, он нашу вот эту вот часть не жил, его не было рядом с нами. Поэтому он искренне верит нам, вступая в отношения, а потом вот пролезает. Вот, поэтому разговаривайте и определяйте, что в вашем настоящем остается из прошлого, чему есть место, что вы и на каких условиях ему выделяется место, вот, и как долго это будет, да, в какое будущее это с вами пойдет, и исходите от этого. Потому что, ну, иначе, опять же, говорю, это ложь, это не поможет вашей семье. Придется договариваться.
Ну вот смотрите, в таком случае, если наша слушательница сейчас сядет и скажет мужу, слушай, давай мы поговорим, угу. И дальше тоже все может вырасти в конфликт. Как на практике не допустить конфликта?
Во-первых, распознавайте свое состояние до того, как вы сядете обсуждать вот такие острые темы.
Если вы уже беситесь, этого делать не надо. Нет.
Вот тогда, в общем, можно с 99% вероятностью сказать, что конфликт будет. А дальше уже как он разовьется, как все пойдет, какого пика он достигнет, это уже вопрос, ну, технический больше, чем прогностический такой. Поэтому, конечно, будет конфликт. Вот. И если тема действительно серьезная, если вы хотите достичь, ну, мира, согласия, понимания, выработать какие-то новые правила, вам придется смириться с тем, чтобы, ну, вот не делать этого здесь и сейчас, а сделать это в том состоянии, с тем запасом информации, каких-то, не знаю, доводов, аргументации, при которой вы сможете это сделать достаточно мирно и хорошо. Поэтому фактор времени в конфликтах, в их возникновении, очень важный фактор. Вот если это не делать по горячим следам, 50% конфликтов сразу отваливается. А нам кажется, что вот если мы сейчас этого не сделаем, нас просто разорвет.
Да, поезд уедет, время уйдет, и потом что возвращаться к этим конфликтам другим? Угу, угу. Давайте прервемся на небольшую заставку.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Вот как у нас заставки. Сердце тоже
подчиняется,
да, подчиняется приказам свыше.
Желательно голове, да. То есть высшая инстанция.
Ну, мы надеемся так. Сегодня, друзья, говорим про конфликты, профилактика. Как не допустить конфликтов в семье. Мы уже успели немножечко разобрать. Там заваливаются сообщениями как раз про разбор конфликтов. Друзья, милые, дорогие.
Мы обещаем, что мы сделаем, но попозже.
Давайте мы сегодня научимся нормально разговаривать и не конфликтовать. Потому что иногда это продуктивнее.
Но на самом деле, да, это два разных подхода, они оба должны быть. То есть я не хочу сказать, что вот там, если у вас возникают конфликты, значит, вы там плохо постарались до. Конечно, будут возникать конфликты, но это вот, говорит, два разных подхода. На что вы тратите большинство своих усилий, в принципе, по жизни? На предотвращение или на лечение? Это вот как когда ты заболел, на тебе там или там грипп там начинается, там эпидемия какая-нибудь или что-нибудь. Все говорят, там, принимайте витамины, граждане, чтобы вам не заболеть. Но если вы уже заболели, то, в общем, тут уже лекарства нужно принимать, а не витамины. Поэтому вот мы сегодня про витамины хотим поговорить немножко, да, что делать, чтобы не вступить в конфликт. Безусловно, если вы туда вступили, и там тоже есть, но там уже лекарства, там уже рассуждать о тоне, а так ли я сижу, а то ли я сказала, вовремя я ли начал, уже не представляется возможным, потому что вы и эмоции тут нам не помощники, они на пике находятся. И другой человек, в конце концов, тоже у нас же как бы выяснение отношений. Угу. Каждый же должен свое что-то доказать. Вот, поэтому стратегии поведения в конфликтах мы с вами разберем обязательно чуть позже. И вот мы с вами до заставки говорили о том, да, что оценить свое собственное состояние. Но я бы еще к своему собственному состоянию отнесла бы свои собственные мотивы. Да? То есть вот вы хотите конфликтануть, вы хотите вступить, вот вы хотите заявить, что вы хотите на самом деле. Это очень сложный вопрос. Доказать ему, что он не прав, доказать ей, где ее показать и где ее место.
Доказать, что я прав.
Доказать, что я прав или права, да.
Справедливость.
Да, поискать справедливость, чтобы она восторжествовала в конце концов. Сделать то, что положено, потому что так всегда делали это правильно. Вот что стоит за вашим желанием противопоставить свою позицию позиции другого человека. Причем мы же не просто там, не знаю, в очереди выясняем, кто первый, вас стояло здесь или вас не стояло здесь. Мы же вступаем в очень эмоциональное и, в общем, серьезное взаимодействие с очень близким нам человеком. Мы на кон ставим мир в семье, мы на кон ставим вообще наш брак, мы на кон ставим наше благополучие внутреннее. Мы так много ставим на кон, и вопрос, это стоит того, цена? Вот мы возвращаемся к этому понятию, с которого мы начали.
Цена конфликта.
Ну, то есть, если в организации, когда мы рассуждаем об этом, да, это как бы более, может быть, нам понятно, там, ты хочешь пойти начальнику и сказать, что он вообще не прав, и вообще, как его зовут на самом деле, и кем он является, что вообще зря, что он начальник. Можно. Цена конфликта какая?
Ну, скорее всего, увольнение.
Ваша работа.
Да.
Она на кону стоит. Если вы такой прям вот смелый, принципиальный и вам богатый, и вы можете эту цену заплатить, ну что ж, вперед идите и за справедливость, там, за правду, за все, что надо воюете.
Но дело в том, что с начальником вы потом расстанетесь, устроитесь на другую работу, найдете нового начальника, и все будет пропиваючи. С семьей так не работает.
Но, к сожалению, у многих и так и с семьей работает.
Но это тогда грустная история, что если так с семьей.
Да. Но я думаю, что очень часто вот это в семейных конфликтах вот эта цена конфликта в семье она недодумана человеком, недовзвешена. То есть ее ценность не ощущается так, как настоящая ценность должна ощущаться. Еще раз, это наш мир, это благополучие внутреннее, это наша привязанность эмоциональная друг к другу, это наш брак. То есть это вещи серьезные. И вот когда начинаешь взвешивать это на консультациях, говорить, да, что посмотрите, за что вы платите. То есть вы купили вот это, ну, условно говоря, купили, да, вот это мнение свое, чтобы его навязать, чтобы его привить человеку, за вот это.
А если не получится по-другому? Давайте вот на практике, я не знаю, носки.
Мы не могли без классики обойтись.
Да, да, давай, ну правда. Причем я, знаете, думала, что это комичные анекдоты, потом я сама...
Вышла замуж?
Я сама, во-первых, вышла замуж, во-вторых, ну, друзья, подруги, все. И вот я понимаю, что это действительно жизнь, рутина, и под словом носки я, допустим, подразумеваю в целом быт. Ну, потому что и развод случается.
Ну да, что чашку ставить так, а не так, убирать за собой, завинчивать тюбик от пасты, класть какие-то вещи.
Есть же рациональные аргументы, почему так нужно делать? Вот, ну, почему грязное белье должно лежать в корзине, да, чтобы не воняло в комнате, чтобы порядок какой-то соблюдал, чтобы приятно было заходить в комнату, чтобы зубная паста не засыхала, чтобы там на кухне было удобно взять чистую посуду. Есть же рациональные доводы. Человек их не слышит. Начинается, что война начинается.
За посуду.
Я понимаю, как абсурдно это звучит. А что делать?
Вы знаете,
пустить
тут
все
у меня,
вот на самотек?
У меня куча вариантов, что можно в этих случаях делать.
Давайте.
Убирать
давайте.
Самой, например.
Ага.
Нанять домработницу, купить посудомоечную машинку. Решить, что ну да, вот я живу с таким человеком, вот он неряха, ну что ж теперь, зато он делает то-то и то-то. Ну, то есть работать с собой, я имею в виду. Ну, то есть пытаться его все-таки убеждать в рациональности того,
но при этом делать все самой?
Ну, не вот это все самой, это прям сразу такая крайняя позиция. Либо он, значит, разрушил дом, либо я делаю все сама. Нет, все не так. Потому что, как правило, вещи, которые нас волнуют, мы им присваиваем очень высокий ранг, мы им присваиваем очень высокую значимость. Они для нас не просто про гигиену, они для нас не просто про что-то.
Конечно.
Они для нас про определенный, ну, скажем так, про определенное устройство мира, к которому мы привыкли, к которому нам комфортно, хорошо, мы считаем это правильным, нужным и так далее. Так вот, я вам предлагаю повзвешивать внутри себя вот значимость вот этого, да, чтобы вот одно лежало здесь, или чашка стояла вот здесь, или посуду убирали с вечера или с утра. А на вторую чашу весов положить то, что вы можете приобрести в том случае, если вы с человеком будете развивать дальше отношения. И тогда ответ, а что же сделать, придет сам собой. Ничего волшебного.
Но вот если на второй чаше весов, где мы смотрим, что мы можем с человеком дальше построить и сделать, если там действительно что-то есть, тогда да.
Совершенно верно. А это вопрос ваших ценностей. Ну, то есть либо вы ищете просто комфортного существования для себя и подбираете под себя человека, который ставит, вешает и убирает все так, как вы. И тогда вы достигли того дзена, в котором вам хорошо и комфортно. Либо вы учитесь жить рядом с человеком, строите с ним отношения, понимаете, что это путь определенный, что он не может начинаться с каких-то вот очень комфортных, очень понятных, очень договорных таких отношений, что все это будет, но нужно для этого приложить усилия вам и ему. Главное, чтобы вы сохранили любовь. Главное, чтобы вы сохранили отношения. Главное, чтобы вы сохранили умение слышать друг друга. Главное, чтобы вы сохранили желание идти друг другу навстречу. И вот когда мы носки начинаем с этим взвешивать, а не просто с тем, чтобы нам было хорошо здесь и сейчас, то совершенно другой расклад выходит. И тогда ты думаешь, да, ну да, даже как бы юмор на помощь призывается. Ну, классика жанра, ну, конечно. Ну,
хорошо.
Да.
А если это не носки, если это... Ну, то есть, если это не маленькая проблема, которую мы возвели в ранг большой, а если это по-настоящему серьезная проблема, и люди не могут найти там общий язык?
По-настоящему серьезные проблемы обсуждаются по-настоящему серьезно. Это означает чаще всего, что мы мало времени потратили на то, чтобы эти проблемы выделить, чтобы их... проговорить, чтобы им найти какое-то разрешение. Более того, все, что касается отношений, вообще непросто. Да? Это, как бы тут было уже проведено в пример нашими слушателями, да, это как бы другие семьи, это дети, которые родились в других отношениях и так далее. Поэтому выделить им место, время, ресурсы, деньги, там, неважно что, это сложно. Были какие-то договоренности в семье, раз рождается свой ребенок. Конечно, надо пересмотреть договоренности. Но, в общем, если вы посмотрите на, например, ну, часть, ну, не знаю, законодательства наше, что-то уже как бы там от количества детей, там, от зарплаты, зависят алименты, зависят там выплаты и так далее, и так далее. То есть все это должно меняться, всему это должно уделяться внимание и время, не пускать все на автоматизм, не пускать все на самотек. И я вас уверяю, тогда это не будет доходить до той степени конфликтности, при котором ты уже сидишь обезоруженный и думаешь, ну вот и что теперь делать, и как же теперь договариваться. То есть, опять же, говоря о профилактике, второе правило, которое я бы ввела, да, это держать периодически в голове, ну не то, что держать в голове, пересматривать периодически, а что изменилось в вашей жизни, а какие позиции, а какие отношения, а какие ситуации требуют того, чтобы им уделить сейчас больше внимания. Не представить себе, что мы уже один раз это выяснили, и все. В конце концов, вы меняетесь сами. Условия жизни меняются. Поэтому да, когда-то это было так, а теперь это так. Очень часто я слышу, что вот я ему позволила когда-то там не умыть за собой посуду, а просто ставить. Вот я стала за ним там убирать чашку со стола. Теперь он вообще обленился и вообще ничего не делает.
Ну, а правда же, бывает.
А он
так
говорит, а я вообще, а сейчас посудомойку уже мы купили. Чего ты сейчас пристала к этой посуде? Может, подумай, ты моешь посуду. Все равно посудомойка ее моет. Вот. Ну, в общем, и тот прав, и тот прав. И мы упирались, потому что...
Ну так если посудомойку почему нельзя поставить-то туда
вот
чашку?
Условия жизни изменились, ну так измените правила игры. Более того, работал один из партнеров, теперь работают оба. Или наоборот, работали оба, теперь кто-то сидит дома, занимается хозяйством и так далее. У кого-то была зарплата меньше, у кого-то больше, потом поменялось все. Не оставляйте в покое вот эти изменения. Не считайте, что они автоматически перестраивают вашу жизнь. Очень многие из них, ну, как бы, как раз и работают вот так, как накопление определенное. Мы не обратили на это внимания достаточно. Вот. А дальше вроде бы мирные отношения в какой-то части начинают складировать недовольство. Потом это взрывается в конфликт. И это третий совет. Не копите. Вот не копите. Потому что, как написано в каком-то, я забыла, видела какой-то пост в интернете, что раздача бонусов наступает с накопительной карты в тот момент, когда мы этого не ждем.
Угу.
Вот, поэтому здесь, скажем так, нужно соблюсти вот этот баланс, который не такой легкий на самом деле баланс. Баланс между тем, что мы должны, в общем, быть терпимыми друг к другу, и многие вещи скрадывать, терпеть и как-то, ну, вот не высказывать свое какое-то неудовольствие такого резкого, не заводить конфликты на пустом месте. С другой стороны, не копить это неудовольствие, не пытаться как бы где-то его вот притушить внутри себя, но раздача бонусов наступит неизбежно. И вот будет такой взрывчик, и будет такой конфликт, который... И многие, кстати, в таких конфликтах говорят, а я даже не понимал, я даже не знала, что это так. Мне даже в голову не приходило, что об этом нужно поговорить. Опять же, отношения вроде как мирные, ты же никогда не просил, никогда ничего не говорил, а тут вдруг взорвалось все. Это вот так работает накопительная система с раздачей бонусов.
Юля нам пишет: на мой взгляд, лучшее средство, предотвращающее ссоры, это взаимное уважение потребностей супругов. Умение договариваться — прекрасный навык. Да, только не все им обладают, к сожалению.
Вот, ну, кстати, вот с навыком. Хорошее, ну, слово, правильно очень употреблено Юлей. Вот, потому что навык, он не сваливается на голову.
Это практика.
Это практика, причем вот если мы посмотрим педагогическое определение навыка, то в общем смысле оно звучит так, что это умение, доведенное до совершенства путем многократного повторения. Вот,
поэтому... Навык чистить зубы, навык есть ложкой.
Да, мы говорим привычка уже. Но в принципе, если мы посмотрим, что когда мы кушаем ложкой, мы уже не раздумываем над
как
тем,
ее
как ее держать, как к рту нести, какое расстояние. Мы делаем это автоматически уже. Вот в общении и во взаимоотношениях с партнером своим то же самое. Многие вещи должны стать навыком. Не кричать, не выяснять отношения, как только вот ты вот решил, что это нужно сделать прямо здесь и сейчас, останавливать себя. Не давать раскручиваться внутри себя вот этим неприятным переживанием. Ах, он не закрыл тюбик от поста. Он, наверное, вообще решил наплевать на мои какие-то просьбы. А он, наверное, будет так всегда делать. А вообще, любит ли он меня? А любил ли я его? А был ли когда-нибудь наш брак успешным? Ну и так далее.
Надежда. Вы знаете, мне напомнили историю, когда... Помните про кофе? Историю про кофе, да? То, что хороший брак — это когда, если муж сказал, кофе сегодня невкусный, речь действительно идет о кофе. Да, да, да.
Там было, когда терапию семейную, можно закончить уже семейную терапию, когда муж говорит, что кофе что-то невкусное, и это значит, что кофе невкусное.
Да, и ничего больше.
Да, слушайте, совершенно верно.
Такие истории.
Вот, поэтому вот это все входит в комплект навык общения. То есть мы не просто репетируем это, и у нас там иногда это получается, иногда не получается. А если мы говорим про навык, это то, что автоматически уже происходит. Мы это отработали, мы поняли, что это не стоит этого делать ни при каких обстоятельствах, ни в таком конфликте, ни в огромном конфликте, как, ну, то есть взвесив его, если мы решим, что нам очень нужно там донести что-то или выяснить.
Хорошо, вот возник конфликт. Я подумала, подождала, чтобы спал эмоциональный накал. Uh-huh. Я взвесила и решила, что я хочу мирно обсудить эту проблему, uh-huh. потому что она не дает мне покоя. Я не хочу ставить под угрозу мир нашей семье, но проблему нужно обсудить. Мы подходим, там, разговариваем. Раз, два, три. На десятый?
Десятый подход.
На десятый подход хочется рвать и метать. Что делать-то, если человек, ну, с той стороны все ноль? Ну, то есть, или обычно же как, приходит к какому-то, да, мы будем делать так, вот мы такое решение приняли, и ничего не меняется.
Ну, как бы, да, здесь задача кивнуть вам, чтобы вы отстали.
Ну, видимо, так, я не знаю, наверное.
Понимаете, в таком, да, вот, скажем, давайте закончим этот ряд, то есть на десятый подход, скорее всего, мы уже не так терпеливы и не так спокойны, мы уже... рявкаем как надо, говорим как надо. В общем, это вдруг как бы немножечко так человека приводит в чувство. Он говорит, да, а что? Вот. Ну, мы же с тобой до этого 10 раз говорили. Ну, что-то я как-то... Ну, я понял, все, буду делать. Знаете, вот этот... В общем, с одной стороны, мы довольны, потому что это дало прекрасный результат. А с другой стороны, вот обычно такие прецеденты запускают механизм. Пока не рявкнет, ничего не получится.
Поэтому многие считают, что конфликты и скандалы на повышенных тонах, они приносят больше пользы, чем просто сесть и поговорить.
Опять, для чего они приносят пользу? Носки на месте. А что происходит с отношениями? А отношения имеют такой фон определенный. Вот недавно буквально мы с одной супружеской парой говорили, которая говорила о том, что ну, вот у них там интенсивность конфликтов снизилась с 3 в день до 1 в неделю. Вот, да, для них это большой прогресс, на самом деле.
Так я согласна с
вот,
этим, да.
Да, но вот то, что, мне кажется, в большей степени на них повлияло, когда они поняли, в какой атмосфере они живут. То есть вот, когда ты, я не люблю это слово, аура, да, ну вот в какой ауре они живут. То есть когда ты приходишь домой, и вот там есть какое-то настроение, там есть какое-то вот ощущение, Вот. И даже если, наверное, кто-то попадает к ним домой, да, то, скорее всего, считывается вот это вот позвякивание стаканов, искрящийся воздух вот от каждой пылинки. Вот. То есть они не ругаются при вас, они не выясняют, не конфликтуют, но при этом понимаешь, что тут вот прям вот напряжение веет в этом доме. Uh-huh. И вот вы представляете, вы идете с работы вот в такое место. Вот вы там воевали на работе, вот там вы работали на работе, вот там у вас какие-то там, не знаю, задачи, конфликты тоже, рабочие какие-то моменты. И вот день рабочий закончился, вы выдохнули, вы идете домой. Куда?
Не хочется.
Вот в эту электростанцию, да. И, конечно, не хочется. И, конечно, не хочется. Поэтому опять, давайте честно взвешивать, что и за что мы представляем. То есть если вы 10 раз сказали, а потом рявкаете, то со временем вы начинаете жить на электростанции, потому что только так результативно вы можете добиться то, чего вы хотите. Поэтому здесь встает вопрос, а так ли важно, ну, один из вопросов, который мы обсуждали и с ней, и с ним, так ли важно, чтобы все было именно так, как вы хотите, когда вы придете домой? Вот так ли вот прям вот, ну вот по-другому вообще никак. Мне кажется, вот еще раз, да, что какое-то улучшение наметилось тогда, когда они поняли, что для обоих дом стал настолько непривлекательным местом, что каждый из них стал готов уступать, готов брать на себя какую-то часть ответственности и готов пренебречь какими-то вот этими своими правилами своего комфорта для того, чтобы в доме стало поспокойнее, потише. И вы знаете, за этим следует следующий шаг автоматически, да, который влечет. Если тебе хочется идти домой, тебе хочется делать так, как хочет другой человек. Ты просто начинаешь что-то делать не потому, что на тебя рявкнули, а потому что вот этот другой, он у тебя в голове, в хорошем смысле этого слова, да, его потребности. Ты идешь и думаешь, как сделать так, чтобы человеку было хорошо и комфортно. А, носки же надо убрать. Вот, поэтому... Когда говорится здесь, некоторые наши слушатели говорили о взаимопонимании, да, это не просто какая-то чуйка, которая у нас есть, да, такая, опять же, напряженная, только бы она не взорвалась. А это желание сделать хорошо, это желание сделать спокойное, это желание провести вечер так, как комфортно каждому. Вот, поэтому это вообще про другое, вот когда мы говорим о том, что там конфликтануть или не конфликтануть, сказать или не сказать. Опять, за что боретесь? Чего надо-то? Что поставите сейчас на карту? Подумайте и решите, надо вам это или нет.
Интересное сообщение нам пришло и убежало оно от меня сейчас, от Ильи. Если одна из сторон делает вид, что уступает в конфликте, но внутри все равно обижен, угу. Что делать? Хорошая стратегия, в кавычках, естественно, хорошая, да? А потом копится,
вот и бум! Вот это как раз, да, то, о чем мы с вами говорили. Это такая накопительная... форма, да, при которой все равно когда-нибудь наступит конец, и конец наступит, потому что у всех человеческих функций есть категория объема, да, то есть там не бесконечные склады-то, там не бездонные бочки. Поэтому когда-то все это достигнет такого уровня, при котором человек уже не сможет быть рядом с вами вот так естественно, спокойно, да еще и какое-то любовное отношение к вам демонстрировать. Вот, поэтому... Не хочет и не может — это два разных понятия. Если вы это заметили у вашего партнера, помогите ему. Очень часто человеку очень трудно раскрывать это. Вот. И еще нередкая причина, что человек просто боится вам сказать, это страх, потому что либо вы небезопасны, кто узнает, как вы отреагируете. Сейчас как заорете, как ногами затопаете, а вдруг еще бросит, уйдет, хлопнет дверью, обидится. И поскольку человек не знает, как выходить из этой ситуации, что делать, и она ему кажется патовой, она ему кажется ужасной, вот, конечно, он будет бесконечно долго, условно говоря, терпеть, а на самом деле вот копить вот эту обиду. Поэтому если вы замечаете за вашим партнером, что он как бы терпит, не высказывая никакого неудовольствия, но понимаете, что оно есть, и оно копится, помогите со своей стороны высказать человеку это. То есть заведите об этом разговор, создайте доверительные условия, заверьте в своей безопасности и верности. Ну, то есть всячески попробуйте обставить все так, чтобы можно было об этом говорить.
Я вижу, как в комментариях, вот зря я про носки сказала, вы понимаете теперь все комментарии про носки. И там можно сказать, что слушательницы разделились на два лагеря. Это
Любители носков и нелюбители носков.
Ой, да тут один лагерь, короче, походу. Жить в смирении и терпении — это ад. Носки убирают мамочки. Почему не убирают сами? И так далее, и так далее.
Да мы вообще не про носки, мы про конфликты.
Вот. И дальше тут Юлиан там подписал: «Ой, а тут, кажется, назревает конфликт» в комментариях. Да, все верно. Смотрите, есть два слова «терпение» и «смирение», да, которые я вот прочла выше. Ведь действительно, когда ты... Окей, ты взвесил все, ты понял, что для тебя важнее мир в семье, но вот это тоже неприятно.
Я буду говорить, я буду делать, я буду давать намеки, но я буду использовать для этого не конфликты.
Угу.
Вот в чем секрет, на мой взгляд.
Есть другие стратегии.
Есть другие стратегии. Есть женская мудрость, есть женская хитрость, есть чувство юмора, есть близкие друзья, есть куча вещей, причинно-следственные связи, там, когда носки, например, упс, заканчиваются. Потому что все они не были донесены до нужного места, а значит, они не попали в машинку. Вот. Но вообще множество вещей всяких есть. Я про конфликты сейчас говорю, что когда мы обостряем ситуацию до противостояния, вот тогда начинает возникать вопрос, а стоит оно того или не стоит оно того. Поэтому терпение и смирение — чудесные добродетели. И, собственно говоря, если вы их будете упражнять, вы будете замечательным человеком. Вот. Но это как бы вот про другое, не совсем про то, про что мы с вами говорим. Вот. И мы говорим о том, что вот то, за что мы собираемся заплатить цену, а цена у нас мир, благополучие, взаимоотношения и любовь, нуждается в том, чтобы мы действительно хорошо промерили это. Стоит ли, ну, вот представьте себе наше женское такое чисто иногда разочарование, когда ты купил какую-то вещь, заплатив за нее, в общем, ну, приличную сумму, да, ты не рассчитывал, что ты купишь эту вещь за такую сумму, но ты ее позволил себе и купил. И ты идешь, и потом как бы вот раз и увидел дешевле в половину там или на 30%.
Обидно.
Очень обидно. И коришь себя, думаешь, что-то 2 дня не могла подождать, пока распродажа бы началась там или что-то еще. Ну, то есть это тоже момент надо пережить еще. Мы заплатили слишком дорого за вещь, которая стоит дешевле. Есть разочарование. Вот если бы мы так думали о том, что происходит у нас в отношениях, да, вот подождать.
Мы слишком дорого заплатили за то, чтобы чашка стояла на своем месте, да, и теперь испытываем от этого разочарование.
Разочарование, да, потому что это не стоило того, чтобы вот так, чтобы такое количество людей было вовлечено, чтобы так долго потом восстанавливать отношения, чтобы так много дети узнали о том, как ведут себя мама и папа на самом деле из-за каких-то... То есть вот насколько это дорого? Ну, как вы сказали в середине передачи, да, то есть, конечно, вопросы, которые нельзя оставлять, их нельзя замалчивать. В них нельзя даже, пожалуй, жуткую вещь скажу, упражнять терпение и смирение. Вот. То есть, но эта история не про конфликты, это история про насилие, это история про унижение. Мы в них не рассуждаем этими категориями, поэтому давайте не будем сваливаться в крайность. Вот. А когда все-таки про носки и про чашки, вот, тогда, в общем, про это.
Мы сегодня говорили о мужчинах и женщинах, о паре, но мы не затронули детей. Можем о них что-то сказать? Я не про детские конфликты между собой, а про отношения родителей и детей. И вот в этой связке мама одно, папа другое, можно сказать, все такое. Или конфликты по поводу детей, в общем.
Знаете, я так люблю детские конфликты.
Почему?
Это очень смешно выглядит для взрослого человека, потому что, знаете, в детском конфликте никогда не бывает никого виноватых. Там всегда правы все. Заметили? Там всегда есть на что-то. Я говорю, вот, ну смотри, ну ты же это сделал, ты же его ударил. А он зато на меня вот то-то и то-то. Ну ты же зачем? А он зато вот это. И все это упирается. А кто же первый начал? Вот когда крыть нечем, ребенок говорит, а он вообще первый начал. И вы такой, и все. И что дальше?
Аргумент, да.
Аргумент, да. Уперлись. Знаете, вот иногда супружеские конфликты напоминают мне детские.
Да.
Вот когда вся доказательная база заканчивается.
Ты первый начал
эту войну. И все. И что говорить? И вот тут как бы, да, ну да, первый. И что? Это забавно. Вот. Но на самом деле, да, детский уровень выяснения отношений в конфликтных ситуациях, это, ну, тоже то, что нуждается. Будьте с собой честны. Ведете ли вы себя как трехлетки в песочнице, которые вот оба правы, никто ничего... Ну, взрослые, может быть, в отличие от детей, готовы признать, мы оба виноваты в этом.
Да, только чтобы оба были, понимаете?
Да, это как бы легче пережить.
Да, конечно, потому что если другой виноват, все прекрасно, а вот сказать, что я виноват, это...
Это не очень красиво, это не такая фразочка, которую надо избежать как можно больше. Вот, если говорить все-таки о участии детей в конфликтах, я имею в виду, что все-таки там взрослые конфликтуют, дети – свидетели. Вот, одна, ну, я уверена, что там 99% всех нас были свидетелями родительских каких-то конфликтов.
Конечно.
Вот, или конфликтов просто взрослых людей. Как мы себя чувствовали? Просто вспомните это. Неуютно, неуверенно.
Страшно.
Страшно. Вот именно катастрофа назревает. От чего у ребенка такое чувство образовывается? Потому что он понимает, что он не может ничего сделать. Хуже того, если ребенок начинает принимать на себя ответственность за мир в семье, за неконфликтность родителей. То есть он понимает, что он может что-то сделать. А происходит это тоже очень быстро. Каким образом? Вот супруги конфликтуют, выходит ребенок, видя их конфликтующими, встревает туда и говорит: «Мамочка, папочка, пожалуйста, не ссорьтесь». И мамочка, папочка такие: «Упс, правда, что это мы?» И разошлись. Ребенок начинает формироваться ощущение, что он может помирить, что от него что-то зависит. И он эту роль миротворца на себя принимает. И если в семье отношения конфликтны в принципе, то есть это повторяющиеся события, да, то ребенок всякий раз, встревая в родительский конфликт, беря на себя эту ношу, впоследствии начинает уже ждать. Не то чтобы даже ожидать, да, он начинает дежурить. Такой дежурный по миру в семье. Он начинает отвечать как бы за то, чтобы всем все было хорошо, чтобы там кто-то с кем-то не соприкоснулся, чтобы с кем-то кто-то не заговорил лишний раз, чтобы какое-то состояние родителя уловить его. То есть это жизнь в постоянном стрессе для ребенка, это жизнь в постоянном таком напряжении для ребенка. Ну, во что это выливается, я уверена, что мы уже ни в одной передаче об этом говорили. Вот, поэтому, ну, то, что конфликтные отношения внутри семьи для детей вредны, тут вот как бы даже формулировать не будем так. Они, ну, все зависит, конечно, еще от того, какой ребенок перед нами, то есть какой он внутренний, какой он по своему устройству. Вот, если ребенок в принципе тревожно-мнительный, то это прям вот такое сочетание очень опасное для дальнейшего развития ребенка. Вот, и если постабильнее такой, то там либо затихарится где-то, либо уйдет, будет уходить, убегать буквально, да, чтобы его это не коснулось. Вот. Но так или иначе, в любом случае, конфликтная среда для ребенка будет негативной.
Есть знакомая пара, которая однажды сказала, там, мужчина, что сегодня мы с женой поругались так, что наши дети даже ничего не заметили. И вот интересно, это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, дети остались в порядке, ничего не видят. С другой стороны, это же сколько конфликтов надо было преодолеть, чтобы научиться ругаться так, чтобы никто ничего не заметил.
Ну, здесь же речь идет, опять же, не про интенсивность ругани, да, не про там слова, которые мы употребляем, а я надеюсь, что в этом случае идет речь об умении выяснять отношения и позиции свои так, чтобы это не переросло в конфликт.
В противостояние.
Чтобы это не стало противостоянием. И тогда, правда, дети ничего не заметят. Но не потому, что вы тихо рычали друг на друга в комнате, а просто потому, что вы научились договариваться без того, чтобы ставить друг друга в позицию вот этого противоборства, продавливания, настаивания, при котором либо так, либо никак. Вот, поэтому... С этой точки зрения, да, я очень за, чтобы, условно говоря, конфликтовали так, чтобы ваши дети не замечали того, что между вами есть противостояние.
Давайте подведем резюме эфиров, потому что у нас прям по пунктам были рекомендации. Да. Итак, профилактика. Как не допустить конфликтов в семье?
Следите за собой.
Это первое. За состоянием.
За своим внутренним состоянием, за тем, в каком настроении вы собираетесь поконфликтовать. Взвешивайте свои мотивы.
Это второе.
Пусть будет второе. Взвешивайте свои мотивы, взвешивайте свои желания, взвешивайте, что за что, что на что, что является действительной причиной, реальной, немнимой, действительно ли она так важна и так значима. Еще мы говорили о том, что обязательно следите за условиями в жизни, которые меняются, да, да, которые, собственно говоря, ну, никогда не могут остаться такими же, как они есть. Вот. И проверяйте свои ценности, то есть что для вас на самом деле важно. Собственный комфорт, потому что у него есть набор правил, по которым этот комфорт существует. Или вам важен мир и отношения внутри семьи. А как исправить то, что вам не нравится, вы подумаете еще.
И не копить.
И не копите.
Да, забыли.
Да, да. Не складируйте это, потому что это все равно прорвется, взорвется. И вот тогда будет конфликт конфликтов.
Все, друзья, заканчиваем наш эфир. Я видела ваши комментарии, истории, но мы сегодня не про разбор, мы сегодня про то, как предотвращать. Поэтому сейчас вот вы все это услышали, попробуйте в следующий раз все это взвесить и попытаться мирно поговорить с той стороной. Может быть, вас услышат в этот раз. Надеемся, что все получится. Все, всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.